слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Шестнадцатого января в Петербурге прощались с известным российским адвокатом и правозащитником Юрием Шмидтом. Он скончался 12 января на 76-м году жизни. Сегодняшний выпуск передачи посвящен памяти адвоката свободы, бесстрашного и бескорыстного воина права. Так Юрия Шмидта называли и при жизни. Голос Юрия Марковича часто звучал на волнах свободы. Когда я готовила эту программу, переслушивая архив, нашла передачу 2004 года. Тогда мои передачи назывались «Правосудие», и в том выпуске мы с Юрием Марковичем Шмидтом, только вступившим на тот момент в дело Ходорковского, и адвокатом Борисом Кузнецовым, который еще жил тогда в России и не обвинялся в разглашении гостайны, говорили о политических заключенных и политически мотивированных процессах в современной России. Прошло 9 лет, но кажется, будто только что вышли из студии. У нас есть возможность прослушать всю программу целиком, что я и предлагаю сделать. Итак, передача «Правосудие», 2004 год. «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Политические репрессии и политически мотивированные преследования в современной России, так называется книга, подготовленная общероссийским общественным движением «За права человека». Так назовем мы и тему сегодняшней передачи. Я считаю необходимым разобраться в юридической составляющей тех дел, которые правозащитники называют политическими. Именно поэтому эксперты сегодняшней программы – адвокаты, люди, привыкшие работать с фактами и основываться на законе. Со мной в студии адвокат Борис Кузнецов, с нами на связи из Питерского бюро «Радио Свобода» адвокат Юрий Шмидт. Оба они, и Борис Кузнецов, и Юрий Шмидт, являются защитниками тех, кого российское правозащитное сообщество считает политзаключенными. Борис Кузнецов отстаивал права ученого Игоря Сутягина. Не так давно суд присяжных признал его виновным в разглашении государственной тайны. 15 лет по приговору. Юрий Шмидт – один из адвокатов бизнесмена Михаила Ходорковского. В его деле точка еще не поставлена. Кроме того, Юрий Маркович участвует в процессе по так называемому делу Сахаровского центра. Безусловно, в сегодняшней передаче мы услышим и некоторые подробности этих дел. Но прежде я попрошу гостей меня просветить. Вот, насколько известно, сегодня российское законодательство не содержит статей, предусматривающих какую-либо ответственность за политические убеждения. Из Уголовного кодекса давно исчезли такие статьи, как антисоветская агитация. Более того, Конституция Российской Федерации гарантирует в 28-й статье свободу совести и в 29-й свободу мысли и слова. Так откуда тогда в современной России берутся политически репрессированные и политические дела? Юрий Маркович.
Действительно, одним из самых больших достижений перестройки было приведение нашего законодательства, в том числе и уголовного законодательства, в соответствие с нормами международного права. А из Уголовного кодекса изъяты статьи, по которым в разные времена в Советском Союзе в основном, в постсоветской России этого уже не было, людей преследовали за убеждения, не скрывая практически, что их именно за убеждения, за инакомыслие и подвергают репрессиям. Но власть, когда она не может быть названа в полной мере демократической, когда происходит перекос и нарушение баланса между ветвями власти, исполнительная власть всегда стремится в той или иной мере бороться со своими политическими противниками. И как и раньше, хотя это было не общим правилом, но тем не менее применялось достаточно широко, как и раньше, сейчас стали использовать для борьбы с политическими противниками чисто уголовные статьи, что мы и имеем сегодня в делах, о которых вы упомянули.
Спасибо, Юрий Маркович. Борис Абрамович, а вот по-вашему, что такое должен сделать человек и как должно на это откликнуться государство, чтобы у правозащитников, у общества вообще появились основания считать то или иное дело политически мотивированным?
Видимо, для каждого дела свои специфические особенности. Я абсолютно убежден, что если дело Ходорковского, оно и начиналось как политическое, то дело Сутягина как политическое не начиналось. Для меня совершенно очевидно, что дело Сутягина началось с профессиональных амбиций тех контрразведчиков, которые сидят в Калужской области, которые никогда не видели живым ни одного шпиона. И когда дело рассматривалось в Калужском областном суде, председательствующий Гусев, у которого хватило совести не осудить Сутягина, но не хватило мужества его оправдать, однозначно дал понять, что, ребят, забирайте это дело работникам ФСБ, спрячьте его так, чтобы оно больше никогда не вылезало. Потому что суть определения суда состояла в следующем, что ни Сутягин, ни его защита, ни само обвинение, ни суд не понимает, в чем Сутягина обвиняют. И когда это дело попало в Следственное управление ФСБ России, здесь уже взыграли амбиции, честь мундира. Так вот, дело Сутягина превратилось в политическое в ходе его расследования, в ходе его рассмотрения Московским городским судом.
А вот теперь скажите мне, пожалуйста, есть ли какие-то признаки, наличие которых позволяет все-таки убедиться в политической мотивировке того или иного уголовного дела? Вот, например, правильно ли будет считать политзаключенными всех тех людей, которые содержатся в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности в Лефортове? Юрий Маркович, как вы считаете?
Честно говоря, мне неизвестен список людей, содержащихся в Лефортове. Мне известно только, что в подследственность Федеральной службы безопасности входит достаточно широкий круг дел, которые, безусловно, не могут быть отнесены к политическим. Я бы не хотел сейчас вдаваться в дефиниции, потому что и юристы, и правозащитники достаточно много копий сломали, пытаясь найти четкое и всеобъемлющее определение понятия политзаключенный. Я думаю, мы сойдемся в одном. Политзаключенным я считаю людей, которые реализуют свои международно признанные права, включая право на свободу получения, передачи, производства и распространения информации, право на свободу мысли и совести, право на использование своих способностей для занятия предпринимательской деятельностью и так далее. И преследуются они именно за реализацию мирным путем своих конституционных и международно признанных прав. Я подчеркиваю это мирным, ненасильственным путем. В каждом случае нужно устанавливать истину, а она всегда конкретна. Не случайно такая авторитетная международная организация, как Amnesty International, международная амнистия, прежде чем присвоить человеку статус политзаключенного или более высокий статус узника совести, проводит длительное изучение каждого конкретного случая.
Спасибо, Юрий Маркович. Борис, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вообще насколько правомерно существование в государстве специального следственного изолятора, который находится не в ведении Министерства юстиции, как остальные заведения вот подобного типа, а в ведении Федеральной службы безопасности?
С моей точки зрения, это нонсенс. Больше того, ведь сидят в Лефортово не только за терроризм. Там, например, сидят оборотни в погонах. Почему они там сидят, абсолютно непонятно. Дело не расследует Федеральная служба безопасности. Дело расследует и возникло в недрах самого МВД, и расследует Генеральная прокуратура. С моей точки зрения, это абсолютно беззаконие.
А каким-то образом можно законными способами решить вот этот вопрос?
Я думаю, что решить этот вопрос можно,
внимательно посмотрев нормативные документы, возможно, оспорив их либо в Конституционном суде, либо в Европейском суде по правам человека.
На радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Политические репрессии и политически мотивированные преследования в современной России. Так мы обозначили тему сегодняшней передачи. Со мной в студии адвокат Борис Кузнецов. С нами на связи из питерского бюро «Радио «Свобода» адвокат Юрий Шмидт. У нас уже есть дозвонившиеся, и давайте послушаем Игоря из Москвы.
Я могу высказаться только, вот, например, по конкретному вот этому делу Игоря Сутягина. Я 5 лет жил вместе с Сутягиным в одной комнате в институте, в МГУ, во время обучения. Я хорошо знаю этого человека, хорошо знаю его образ мысли, образ жизни. Поэтому я совершенно не верю тому процессу, который происходил, и за ним внимательно следил, правда, со стороны. Могу сказать, что, конечно, Игорь совершил ошибки. Конечно, он виноват, но не в том, в чем вот вынесен приговор. То есть он, естественно, не нанес ущерба стране. Само это дело, на мой взгляд, конечно, но я не считаю, что оно политическое, но честь защиты мундира органов и спецслужб, оно, конечно, этой цели служит.
Ну, на ваш взгляд, достаточно ли российские суды независимы для того, чтобы противостоять и исполнительной власти, и спецслужбам, и выносить законно обоснованные, и мотивированные и еще и справедливые решения, как то предписывает закон?
В части противостояния именно спецслужбам, в части противостояния именно государственной машины, они не объективны. В части рассмотрения каких-то дел, не связанных вот с этой спецификой, возможно, они выносят сплошь и рядом законное решение.
Давайте послушаем Александра из Петербурга, который дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, ответьте, на ваш взгляд, может ли российский суд противостоять исполнительной власти?
Если российский суд будет избираться народом, то он сможет противостоять исполнительной власти.
Спасибо большое. Юрий Маркович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот общественный контроль над деятельностью судов и правоохранительных органов действительно ли во многом может изменить сложившуюся ситуацию?
Какой-то общественный контроль через прессу, через общественное объединение, через анализ деятельности судов и вынесенных судебных решений, в принципе, должен быть. Но избави Боже нас вернуться к выборности судей, к назначению судей на должность на определенный срок. Это как раз было в советский период, и это было одним из самых реальных инструментов влияния исполнительной власти на суд. Как раз в первые годы по Советской России мы приняли немало очень хороших законов, в том числе законов, гарантирующих независимость суда. И несменяемость судей, их пожизненное назначение является первой такой гарантией. Понятно, что в любом судебном деле судья решает в чью-то пользу и кому-то отказывает. Поэтому страсти на любых выборах могут накалиться такие, что мы вместе с младенцем, что с водой выплеснем младенца. Поэтому только несменяемость и никаких выборов.
Я вижу, хочет Борис Аврамович добавить, а у нас до конца первой части программы остается вот чуть больше минутки. Пожалуйста,
ваша реплика. Вы знаете, что сейчас и общеуголовные дела пытаются вывести из-под общественного контроля, делая судебные процессы закрытыми. У меня есть несколько таких дел, где в материалах дела есть один секретный рапорт какого-нибудь оперативного работника, что он пришел, допустим, к человеку и не застал его дома, ставит на рапорте гриф «секретный», и после этого все дело становится моментально секретным. Это, конечно, грубое
нарушение. Для чего
это
делается?
Это для того, чтобы увести этот процесс от контроля общественности, чтобы его не могли посещать журналисты. И такая практика по целому ряду. Вот крабовое дело таким образом. Я знаю, что дело Пичугина по ЮКОСу точно таким же образом. Сейчас дело Ганеева и других оборотней. Там нет никакой секретности. Там сведений, составляющих государственную тайну, по существу дела никакого нет.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Политические репрессии и политически мотивированные преследования в современной России. Так мы обозначили тему сегодняшней передачи. Со мной в студии адвокат Борис Кузнецов. С нами на связи в питерском бюро «Радио Свобода» адвокат Юрий Шмидт. Я вижу, уже у нас есть дозвонившиеся. Давайте дадим возможность им высказаться, а потом продолжим разговор. Пожалуйста, Александр Евгеньевич из Петербурга.
Здравствуйте. Я вот думаю, как власть захочет, так и будет. Захотели в свое время Сахарова закрыть, Горьком закрыли. Захотели его освободить, освободили. Так было, так и осталось. Будут копать солдатские матери слишком глубоко в Чечне, закроют и их. Я в этом не сомневаюсь.
И Маргарита Генриховна из Петербурга, пожалуйста, ваше мнение.
Пока у нас будет во главе государства КГБ, и на данный момент, и никогда в будущем, если это не прекратится и не будет демократического общества построено, никогда суд ни одного решения не вынесет самостоятельно, законно и справедливо.
Понятно ваше мнение, Маргарита Генриховна. Вот к нам на пейдж пришло сообщение, я попрошу Юрия Марковича прокомментировать его. Уважаемые собеседники, дело Ходорковского, возможно, за темой Абрамовича, это не политические, а экономические преступления и преступления против народа России, так считает слушательница. Геноцид нашего народа, особенно против пожилого поколения, которое вымирает, потому что нас обворовали типа подобные Ходорковскому и Абрамовичу, считает Галина Петровна из Москвы. Вот, Юрий Маркович, я вас прошу прокомментировать такое мнение. Почему складывается такое впечатление у людей?
У людей такое впечатление складывается по двум причинам. Во-первых, потому что наши люди в массе своей не живут, а выживают. А во-вторых, им исподволь подсказывают, кто виновен в их бедах. На сегодняшний день виновниками назначены олигархи. Но я хотел бы разочаровать нашу радиослушательницу. Уверяю ее, к сожалению, к большому, когда государство полностью отберет собственность у Ходорковского, разорив ЮКОС, когда оно отберет собственность у других олигархов, вам жить легче не станет, потому что на сегодняшний день уже свыше 3 миллиардов долларов совершенно незаконных налоговых начислений ЮКОС выплатил. Но я почему-то все время вижу и слышу, что повышается квартплата, повышается стоимость билетов проездных в транспорте, повышается плата за газ, за электричество и за все остальное. Куда они уходят, эти миллиарды, которые отбирают у олигархов. Ну, а о том, что под видом экономического фактически Ходорковского преследуют за политику, это отдельная тема, если захотите, она уже настолько избита, что даже, честно говоря, повторять эти доводы неохота.
Спасибо, Юрий Маркович, но я вижу, Борис Аврамович хочет добавить.
Дело в том, что большинство компаний, и крупных, и мелких, и средних в России, всегда пытались пользоваться дырами в законодательстве и, так называемо, оптимизировать налоговое бремя. Через это проходили и крупные нефтяные компании, и даже такая компания, как «Газпром», но сидит один Ходорковский. Совершенно очевидно, что его привлекли только тогда, когда он заявил о политических, о своих политических амбициях. Правильно он сделал, неправильно, ошибся он, не ошибся, это совершенно другой вопрос. Но то, что его преследуют по политическим убеждениям, это ясно любому человеку, который думает.
Спасибо, Борис Аврамович. Я сейчас предлагаю послушать короткий фрагмент с презентации так называемой «Черной книги российского правосудия». Я отмечу, кстати, что в этой книге жертвами политических репрессий названы не только отдельные люди, в частности, здесь есть статьи, посвященные Игорю Сутягину и Михаилу Ходорковскому. Жертвами политических репрессий, по мнению правозащитников, стали и некоторые общественные объединения и партии. И вот фрагмент выступления адвоката одной из таких партий, Народно-большевистской партии, Дмитрия Аграновского. Я предлагаю послушать его.
Вот эта система, которая в 90-х годах была довольно либеральной, она снова пришла в себя, она снова настроена на репрессии. И вот эти репрессии, я не скажу, что они становятся массовыми, но тенденция именно такая. Они начинают задевать все большее число людей, установка уже идет не с самого верху, а может быть со среднего уровня. Два слова скажу об еще одном деле, очень показательном, о так называемом краснодарском деле, которое только раскручивается, еще не получило широкого резонанса, о конфликте между краевой краснодарской администрацией и администрацией города Краснодара. Наверное, все увидели, как в августе задерживали председателя Краснодарской городской думы с помпой, с шумом, более 100 сотрудников милиции, вытащили его из кабинета и уволокли в следственный изолятор, надели на него наручники. Никаких абсолютно санкций для задержания председателя городской думы они не предъявили. Просто взяли и вытащили представителя власти. После этого суд санкционировал его арест по совершенно надуманным обвинениям. Это я не как адвокат говорю, а просто, ну, объективно. И более 2 месяцев его содержат под стражей. Чем это дело показательно? Я могу совершенно четко сказать, что здесь нет никакой установки из Москвы. Местные вот эти вот царьки, князьки, пользуясь ситуацией в стране, считают, что если это можно верховной власти, то это можно и нам. И вот здесь уже мы подошли еще на шаг к массовым репрессиям. Вот здесь уже начинает действовать система. Не установка конкретных лиц, не установка организаций, а именно вот эта вот установка, что можно им, можно и мне. Они решают свои проблемы, свои вопросы. Там, допустим, посадили Ходорковского. А я здесь посажаю своих каких-то врагов и своих неприятелей.
Юрий Маркович, скажите, пожалуйста, вот эта тенденция, о которой сказал адвокат Аграновский, действительно она так опасна? И действительно ли сейчас уже на местном уровне чиновники для того, чтобы решить какие-то проблемы или устранить конкурентов, прибегают к действию судебных инстанций и правоохранительных органов?
То, что такие факты место имеют и достаточно широко, это совершенно очевидно, потому что как раз зависимость правоохранительных органов, зависимость судов от местной власти дает возможность губернаторам, мэрам в необходимых случаях использовать всю мощь этой машины для решения своих конкретных задач. Там, собственно, речь может идти даже и не о политических противниках, речь может идти о конкурентах, речь может идти о конкурентах, скажем, при избрании на какую-то должность или конкурентах в бизнесе. Но то, что во всем этом есть элемент политики и элемент неправедного суда, это безусловно так, и боюсь, что это уже не тенденция, а это уже реальность, которая приобрела высокое общественное значение.
Почему судьи позволяют собой манипулировать?
Могу привести совершенно конкретный пример. Судья Московского городского суда Кудешкина, когда на нее оказали давление, когда ее председатель городского суда Ольга Александровна Егорова вытащила из совещательной комнаты и оказывала давление, заставляла ее принять нужное решение для правоохранительной системы. И это подтвердили заседатели. Где сейчас Кудешкина? Кудешкина отправлена на пенсию. А где Ольга Александровна Егорова? Ольга Александровна Егорова сидит тоже в том же самом кресле, где она сидела. Поэтому, первое, это абсолютная безнаказанность. И второе, я знаю очень много случаев, особенно это по городу Москве, когда судьи выносили решения, которые не нравятся руководству либо города, либо органам исполнительной власти, спецслужбам, после этого этих судей убирали.
То есть как раз поднимается опять вопрос о зависимости судей.
Конечно. И всегда у любого судьи можно найти недостатки. Особенно в районных судах, где судьи завалены делами, всегда можно найти нарушение сроков рассмотрения, всегда можно высказаться по поводу какого-либо приговора или решения, которое...
И судью, который пытается противостоять власти...
Такой судья обречен. Такой судья обречен.
Федор Давыдович из Москвы, ответьте, пожалуйста, может ли российский суд противостоять исполнительной власти?
Никогда ни районный суд, ни городской суд не может беспрепятственно вынести решение, не посоветовавшись и не позвонив местные органы власти.
Федор Давыдович, нам понятно ваше мнение, но я хочу все-таки здесь встать на защиту судей, потому что у нас передача «Правосудие» есть еще и рубрика «Большие победы маленьких людей», и вот как раз там-то мы рассказываем о тех делах, когда обычным гражданам в суде удается выигрывать иски к чиновникам, к милиции, крупным банковским структурам. Таких дел все-таки по России много. Другое дело, что вот как раз в этих историях не бывает именно политической подоплеки. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Борис Кузнецов. С нами на связи в питерском бюро «Радио Свобода» адвокат Юрий Шмидт. Политические репрессии и политически мотивированные преследования в современной России. Такова тема сегодняшней передачи. Я предлагаю послушать дозвонившегося к нам из Петербурга Константина. Константин, пожалуйста, скажите, на ваш взгляд, может ли российский суд противостоять исполнительной власти?
Если в моем ЖЭКе водопроводчик начнет противостоять электрику, то мой дом развалится. Одно дело, как бы, что они не друг другу не должны мешать, вот, это, наверное, задача власти, да. А противостоять – это совершенно глупо поставленный вопрос. Если одна ветвь власти будет противостоять другой, то наше государство развалится. Вопрос у меня, собственно говоря, такой. Вот когда то, что принадлежит миллионам, становится собственностью единиц, наверное, по-русски это называется воровство. И когда это воровство происходит, как бы у людей, которые становятся собственниками огромных каких-то активов, неизвестно откуда взявшихся, у этих людей это не возникает вообще никакого вопроса. Это все хорошо, все законно.
Ваш
Но
вопрос.
Когда люди попадают, вот эти люди попадают в тюрьму, они говорят, Как? Мы же хотим жить в правовом государстве. То есть вот с этого момента, когда за ними захлопнулась тюремная дверь, они уже хотят жить в правовом государстве.
Да, и ваш вопрос, Константин.
Так вот вопрос, не хотел ли Ходорковский жить в правовом государстве лет 10 назад или 15, когда он воровал?
Это было мнение Константина из Петербурга. Юрий Маркович, вас прошу, как адвоката Михаила Ходорковского, прокомментировать вот это соображение и ответить на вопрос слушателя.
Ну, для начала я хочу сказать о противостоянии сантехника и электрика. Речь же идет о противостоянии не в сфере законной деятельности и разделения компетенций. Речь в вашем вопросе шла о том, может ли суд противостоять нажиму, незаконному нажиму исполнительной власти. И я хочу сказать, что в сегодняшних условиях суду все-таки делать это легче. И за последние десятилетия мы имели несколько примеров, когда судьи очень мужественно, преодолевая высокий уровень давления, выносили справедливые приговоры. Хотя такого, как в деле Ходорковского, когда вся государственная машина во главе с президентом Российской Федерации ополчилась против одного человека, вероятно, таких дел в новой истории еще не было. Теперь о том, что касается дела Ходорковского. Я понимаю, и Ходорковский хорошо понимает, что сам по себе фактор богатства уже настраивает против него огромную часть россиян. Я бы мог подробно рассказать, каким образом Ходорковский стал богатым. Я бы мог рассказать, как ЮКОС, который в течение многих лет не обеспечивал даже самоокупаемости после того, как консорциум с участием Ходорковского приобрел этот ЮКОС, когда у государства не было денег на выплату зарплаты, детских пособий, когда они вложили свои силы, энергию, талант, как этот ЮКОС начал приносить постепенно доход, и на момент ареста Ходорковского это была компания, которая платила больше всего налогов государству, и смею вас уверить, что после того, как ЮКОС перейдет, если он перейдет в государственное управление, это начнется примерно то же самое, что было в Советском Союзе. Мы это уже проходили, и мы знаем, что настоящим эффективным управленцем может быть только собственник. А государству надо было, между прочим, в свое время, когда в концессию практически или в собственность передавались бывшие государственные предприятия, продумать четкое налоговое законодательство, четкое таможенное законодательство, которое предотвратило бы, может быть, накопление у людей, появлению у людей сверхдоходов.
Юрий Маркович, я вынуждена вас прервать. К сожалению, наша передача подходит к концу, а я хочу дать еще слово Борису Аврамовичу. Когда в России не станет политически мотивированных дел? Такое вообще возможно?
Когда у нас президент будет гражданский человек. Тогда, когда и изменится менталитет и судей, и населения всего, я думаю, что несколько поколений должно пройти. Я не доживу это точно.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был адвокат Борис Кузнецов. С нами на связи в питерском бюро «Радио Свобода» был адвокат Юрий Шмидт. Политические репрессии и политически мотивированные преследования в современной России. Это был повтор передачи «Правосудие», которая вышла в эфир в 2004 году. ЮКОСа больше не существует. Игоря Сутягина после почти 11 лет заключения обменяли на российских шпионов, задержанных за рубежом. Владимир Путин вновь президент России. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отбывают наказание уже по второму приговору суда. И Юрию Марковичу Шмидту не суждено было дождаться освобождения своего самого сложного подзащитного. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова, и сегодняшняя передача посвящена памяти Юрия Шмидта, адвоката свободы, так называли его и при жизни. Юрия Марковича не стало 12 января, говорит адвокат Карина Москаленко.
У него была абсолютная, абсолютнейшая нетерпимость к несвободе. Это было в каждом его действии, это было в каждом его слове, это было в каждом его документе. Он знал, чем она пахнет, как она выглядит. Он знал ее в лицо, и он был к ней нетерпим. Речь идет о несвободе в абсолютном понимании. Не все обладают его талантом, и не все обладают его профессионализмом, чтобы бороться с этой несвободой. Не все обладают смелостью, чтобы бороться с этой несвободой. В России адвокаты, может быть, это последняя профессиональная категория людей, которые время от времени дают бой этой несвободе.
Юрий Шмидт родился 10 мая 1937 года в Ленинграде и пришел в адвокатуру в 1960 году, сразу после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета. В то время, по воспоминаниям Юрия Марковича, профессия адвоката считалась и неперспективной, и непрестижной.
Социальный престиж профессии адвоката в Советском Союзе был, ниже плинтуса. Адвоката оскорбить, накричать на него могла вообще любая машинистка в суде, любая уборщица. Все-таки социальный престиж профессии сейчас, он как бы заметно вырос, и даже крупные чиновники и богатые люди не стесняются отдавать своих детей на юридические факультеты и того, что они приобретают адвокатский статус. Когда-то адвокаты делились на две категории – адвокаты по призванию и адвокаты по изгнанию. То есть люди, скомпрометировавшие себя на работе в других структурах правоохранительных и низвергнутые, как в тартарары, в адвокатуру. И таких было больше, конечно. И мы тогда, тем не менее, несли вот это звание адвоката, несли с гордостью. И когда меня спрашивали о профессии, я говорил, что я адвокат, с вызовом, с некоторым. Сегодня, когда меня спрашивают о профессии, я предпочитаю говорить «юрист», потому что это звучит более нейтрально, а со словом «адвокат» стало вязаться что-то не слишком хорошее. Этому есть свои причины.
Он был близок к диссидентскому движению, дружен с поэтом Иосифом Бродским и академиком Андреем Сахаровым. Лауреат множества престижных юридических и правозащитных премий, Юрий Маркович Шмидт еще при жизни вошел в историю правозащитного движения и российской адвокатуры, где занимал особое место, где, по словам президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника, занимал особое место.
Юра занимал особое место, все-таки, я считаю, у нас такое в адвокатуре. Он как-то решил ограничить свою практику адвокатскую и стать политическим защитником в таком чистом виде. То есть защищать людей, которые, по его мнению, преследовались властью, которые были невиновны в всех преступлениях, которые вменялись в вину. И это чисто политические дела. Я провел таких дел даже больше, чем Юра. Но я свою практику не ограничивал. Я проводил дела о преступлениях общеуголовных и защищал, собственно говоря, людей, которые обвинялись и в убийствах, и в изнасилованиях, и, не знаю, в разбоях, и в хищениях. Я пришел уже значительно позже в адвокатуру, чем Юра. Пришел в 85-м году, пришел из науки. А он уже, пожалуй, четверть века, наверное, отрубил на такого рода делах, и он мне сказал, что, ты знаешь, Гарик, я вот, сколько мне осталось, все-таки вот буду участвовать, защищая людей, которые преследуются властью. Не делал это великолепно. Это не только профессионализм, который, собственно, предполагается у адвоката. Это было принципиально, мужественно, это было смело. И, в общем, даже на разрыв аорты. Я бы даже сказал вот что. С самого начала, когда ты вступаешь в дело, то понятно, неопределенность большая. Вот тут я Юру даже так полуиронически как-то чуть-чуть потронивал над ним, что ты принимаешь дело. Ты что, с самого начала просвечиваешь? Тебе что, вот ты с самого начала знаешь, например, что это дело, но праведное, что человек, которого ты защищаешь, он действительно, если не сечь снега альпийских вершин, то, во всяком случае, человек достойнейший. Я все время так потрунивал над Юрой, говорил, что адвокат все-таки не должен быть моралистом-резонером. И я даже могу признаться, например, Юра, он меня вообще упрекал, как я мог взять защиту одного из обвиняемых по делу ГКЧП. Ну вот он такой вот был, вот он человек, он себя отождествил в такой нравственной какой-то составляющей. И, в общем, считал, что он защищает, руководствуясь не только профессиональным долгом, канонами какие-то профессиональной защиты, а что он просто-напросто вкладывает сюда и свою совесть. Ну вот такой вот был Юра. Конечно, это невосполнимая, в общем-то, утрата, потому что как пример служения профессиональному долгу, пускай, повторяю, такому заостренному, вот заостренному нравственно, что достаточно редкость для адвокатов, это ни в коем случае нельзя рекомендовать как общую позицию, которую адвокат должен разделять, потому что мы разных защищаем людей, а право на защиту, оно универсально. Безусловно, конечно, это совершенно яркий представитель нашего правозащитного свободного племени, и я глубоко скорблю о его уходе из жизни.
Сказал Генри Резник, который по приглашению Юрия Шмидта защищал вместе с ним эколога Александра Никитина. Это дело по обвинению в государственной измене сотрудника норвежской экологической организации, капитана первого ранга в запасе Александра Никитина, принесло Юрию Шмидту международную известность и закрепило за ним репутацию политического адвоката. Сам Александр Никитин говорит, что Юрий Шмидт, который в 1999 году добился оправдания своего подзащитного, совершил в его жизни настоящий переворот.
Мы с ним познакомились в кабинете следователя Далекейном. Когда он пришел первый раз, я не знал его до этого. У него не было никакого права защищать меня, его еще не допускали до дела. И он мне просто сказал несколько слов. «Ты держись, я добьюсь того, чтобы я тебя защищал, и будет все хорошо». Это было наше знакомство буквально в течение нескольких минут, и следователь разрешил вот буквально несколькими словами с ним перемолвиться. И потом были долгих 2,5 месяца, когда он добивался возможности меня защищать. Потом был Конституционный суд, потом была вся та работа, о которой уже много писали и говорили. Потом мы с ним до последнего не расставались. Это человек, который в самое трудное для меня время помог и изменил мою жизнь. Я ему обязан столько же, сколько я обязан, я бы сказал, даже родителям. По сути, он вернул мне все. Он даже больше, чем свободу. Тогда это вообще была расстрельная статья. По сути, он вернул мне жизнь. Он изменил ее очень сильно. Это было как бы две части моей жизни. До Шмидта и после Шмидта.
В многолетней адвокатской практике Юрия Шмидта было достаточно подзащитных с расстрельными статьями, а сам Юрий Маркович оставался последовательным противником смертной казни. Из интервью Юрия Шмидта на радио «Свобода» 15 августа 2012 года.
Вообще вопрос о допустимости применения смертной казни в обществе, если где-то и решен категорически против ее допущения, это в Европе. Россия – член Совета Европы. Вступая в Совет Европы, она, соответственно, признала конвенцию и другие основополагающие акты этой организации и признала недопустимость применения смертной казни. Я не удивлюсь, если этот вопрос будет поставлен в той или иной плоскости за те или иные преступления. Ведь когда-то у нас, я-то это время очень хорошо помню, был период, когда еще при советской власти смертная казнь была отменена. Еще при Сталине она была отменена. Потом она была снова возвращена. А во время правления Никиты Сергеевича Хрущева эту смертную казнь вводили за хищение в особо крупном размере, за получение взятки в особо крупном размере, за нарушение правил валютных операций. То есть уже, как говорится, спустили с тормозов, и у нас было, наверное, полтора десятка статей в Уголовном кодексе, которые допускали применение смертной казни. И практиковалось это, скажу я вам, достаточно широко. Я не верю в то, что будет изменена Конституция, но если такое случится, России, конечно, придется попрощаться с цивилизованной Европой, потому что ни Совет Европы, ни Евросоюз, ни ОБСЕ, те организации, в которые Россия входит на правах полноправного члена, естественно, ее немедленно из своих рядов исключат. Принесет ли это пользу нашей стране, я не знаю. Сам я безусловный противник смертной казни и абсолютно уверен, что такая мера наказания, как пожизненное заключение, она является такой же тяжкой, скажем, альтернативой смертной казни, потому что главное – это то, что есть люди и есть преступления, которые не заслуживают того, чтобы совершившие их когда-либо возвращались в нормальное общество. Вот с этим я согласен. Но применение смертной казни в сегодняшней России, в 21 веке, конечно, я бы считал шагом к средневековью.
Защищая капитана Никитина, Юрий Шмидт добился принципиально важного для российской адвокатуры решения Конституционного суда России по вопросу о праве адвокатов на осуществление защиты без санкций на то органов ФСБ. Говорит президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко.
Это человек совершенно исключительной профессиональной и человеческой судьбы. Если говорить по большому счету и оценивать его отношение к нашей профессии, как он понимал назначение адвоката, защитника, и как ему все-таки удалось стать не просто адвокатом, не просто, знаете, там, представителем весьма многочисленной корпорации, а все-таки стать, прежде всего, правозащитником. То есть человеком, который откликался и действовал не просто там в качестве юридического советника, а всегда пытался выступить там и там проявлять свое мужество, свои такие неординарные и профессиональные человеческие качества, где речь шла о защите чести и достоинства человека, о защите справедливости. Речь шла о борьбе, причем такой бескомпромиссной, непримиримой борьбе с произволом, чиновничьим, государственным. Этот человек, если даже просто вспомнить хотя бы дело Никитина, никогда не стремился ограничиться каким-то компромиссом. Он всегда ставил перед собой, выступая вот по таким весьма громким делам, резонансным, он всегда перед собой ставил самые высокие задачи. Еще раз говорю, в этом отношении вот дело Никитина, где он, вопреки прогнозам, вопреки сомнениям даже части наших коллег, все-таки в конце концов добился оправдательного приговора, мне кажется, оно очень является характерным для позиции и для вот личности Юрия Марковича и как адвоката, и как человека-гражданина. Если даже вспомнить его последнее дело, в котором он участвовал, дело Ходорковского, мне кажется, что было много разговоров в отношении адвокатов, чем они вдохновляются, принимая на себя защиту в таких делах. Но даже те, кто едва ли так уж был большим поклонником таланта Юрия Марковича, никогда не могли заподозрить его в том, что он мотивирован возможностями там какие-то высокие гонораров там и что-нибудь подобное. Это был совершенно особенный человек. И репутация его, в конце концов, сложилась как адвоката-правозащитника. Это был очень авторитетный и в международном адвокатском сообществе человек. Он никогда не ставил для себя цель быть этакой дамой приятного всех отношения к адвокатуре. Нет, это был очень принципиальный человек, для которого все-таки главное – это было интересы торжества справедливости, закона, права и, конечно, может быть, самое главное – это все-таки уважение достоинства человеческой личности. Касалось бы это людей больших, совсем самых обыкновенных, это для Юры никогда не имело значения. Я думаю, что его называли адвокатом свободы, потому что, может быть, он раньше других моих коллег понял, что главное наше назначение, нашей профессии, заключается в том, чтобы самому быть, прежде всего, по-настоящему свободным человеком. И, еще раз говорю, при любых обстоятельствах отстаивать свободу и независимость людей на права и свободы, которых пытаются нападать. И он очень гордился тем, что он сам ощущал себя свободным человеком. И очень хотел, чтобы и наше общество, и Россия наша как можно быстрее приближалась бы к идеалам свободы, законности, справедливости.
Из интервью Юрия Шмидта на радио «Свобода» 21 июня 2011 года.
От общества необходимо в первую очередь одно – проснуться. Не помню, кто сказал замечательную фразу. Общество сделало выбор между колбасой и свободой в пользу колбасы. Но, и это я уже помню, говорила Валерия Новодворская, тот, кто делает такой выбор в пользу колбасы, скоро убедится, что у него не будет не только свободы, но и колбасы тоже. И российскому обществу нужно сбросить с себя это тупое оцепенение, эту летаргию, посмотреть на все окружающее трезвыми, внимательными глазами и высказать свое отношение к власти, которая оказалась вообще откуда-то возникла, как из преисподней, и встала во главе великого многонационального народа, и сказать этой власти то, чего она действительно заслуживает.
В 2004 году Юрий Шмидт вступил в команду защиты Михаила Ходорковского и не раз признавался в том, что дело Ходорковского стало для него делом жизни, говорит адвокат Борис Кузнецов.
Многие адвокаты таких дел избегают, поскольку там политическая подоплека. Но он рассматривал любое дело, даже которое носит политический характер, как защиту конкретного человека. Для Юры дело Ходорковского – это, в общем, было дело жизни. Он не раз об этом говорил. Он очень гордился, что его пригласили. Он очень идеологически был близок к Михаилу Борисовичу. Видел, что все дело от начала до конца сфабриковано, и мотивы носят исключительно политический характер. Кроме того, я знаю, что он получал удовольствие от общения с Михаилом Борисовичем. Они были люди, хотя разные совершенно по возрасту и по жизненному опыту, они смотрели в одну сторону. Я думаю, что вот этим обусловлено, что Юра считал дело Ходорковского дело его жизни. И я думаю, что в конце концов, вот то, что он начал, и те заделы, которые есть вот в этом деле, они свою роль сыграют. То ли в России, в конце концов, то ли в Европейском суде по правам человека.
Из интервью Юрия Шмидта на радио «Свобода» 21 июня 2011 года.
Ходорковский человек, извините меня, гениальный. Вот в мои годы такими словами не бросаются, а если учесть, с какими людьми мне приходилось встречаться, то вот я считаю, что я встретил на своем пути второго гения, несколько иного рода, а первым был Иосиф Бродский. Остальные были близки к этому, но до такого уровня не доходили. Ходорковский человек исключительно организованный и дисциплинированный. Как у него хватает времени на все, чтобы готовиться к защите, а как он к ней готовится, чтобы читать огромное количество литературы, а он выписывает, по-моему, около 100 наименований периодической печати, поскольку интернета у него нет, но он следит за интернетом, потому что мы его информируем каждый день о том, что творится в блогах, о том, что пишут те издания или говорят радиостанции, которые ему недоступны. Он высказывает интереснейшие мысли, прогнозы, и многие, кстати, из этих прогнозов уже сбылись, и с грустью думаю, что будут сбываться и другие, в частности, о том, что ждет нашу страну, если в самое ближайшее время не восторжествуют какие-то принципы демократии, если не будет побеждена коррупция, которая, как раковая опухоль, уже проела всю абсолютно власть, властную вертикаль, созданную Путиным снизу доверху. И вообще Михаил Борисович человек, общаться с которым и безумно интересно, и безумно тяжело, потому что он не допускает никакого понижения уровня в общении. То есть до него нужно все время тянуться, нужно все время быть в напряжении, нужно быть на пределе концентрации для того, чтобы вообще просто хоть немножко соответствовать его качествам личности.
Юрий Шмидт говорил, что не привык умирать с неисполненным чувством долга, и благодарил Михаила Ходорковского за то, что тот его держит. По собственному признанию Юрия Марковича, самым сильным его желанием было дождаться освобождения Ходорковского. Говорит Сергей Ковалев, один из старейших российских правозащитников, председатель Российского историко-просветительского общества «Мемориал».
Ну что такое во всем мире хороший добросовестный адвокат? Ну, это хороший профессионал, порядочный человек, честный человек, невидаль-то. Ну, разве мало вообще знаем мы порядочных и честных людей? А у нас такой адвокат – это подвиг. Так уж устроено наше государство и наша жизнь. Это вот подвиг в каждом деле, иногда даже и в каком-нибудь бытовом, потому что и там появляются интересы у нашего самого независимого в мире суда. Он такой независимый. Его заманить ничего не стоит. Он привык быть послушным. Он так создавался, начиная с 17-го года. Увы, таким и остался. С коротким проблеском. Проблеском, в котором Юрию Марковичу Шмидту удалось участвовать. и сыграть некую роль в некоторых делах. Ну вот, например, в деле Никитина. А потом наступили прежние времена. Времена вернулись назад, а Юрий Маркович Шмидт назад не вернулся. Он каким был адвокатом, таким и остался. Вот, например, в последнее время он нашел такое яркое, выразительное определение своих занятий. Он сказал: «Всегда я называл себя адвокатом, а теперь я говорю о моей профессии. Я адвокат Ходорковского. А только настоящий, добросовестный, честный адвокат, он всегда адвокат Ходорковского, в некотором смысле». И Юра был таким адвокатом гораздо раньше, чем возникло дело Ходорковского. Ну, я понимаю, что участие в этой защите было для него очень дорого. Для него было лестным приглашение в эту команду защитников. Для него было наполнено значением собственное его участие в этой блистательной защите. Говорят, что не бывает адвоката, который, потерпев естественное поражение в деле, где наше государственное обвинение занимает политическую позицию, махнет рукой и скажет: «Ну что ж тут сделаешь?» Нет, он не такой. Я думаю, что ему приходилось в некоторых таких делах терпеть поражение формально, по приговору, по решению, по судебному решению. Но он никогда не имел нравственного проигрыша ни в одном деле, в котором он принимал участие. А по мне кажется, что это самая главная характеристика адвоката. Ну да, это звучит здорово. Я не адвокат, я адвокат Ходорковского. Ну, может быть, если бы убрать отсюда имя Михаила Борисовича, а вставить, я не знаю, какое слово. Я адвокат правды, я адвокат права, адвокат свободы. Это было бы точнее.
Сказал председатель Российского историко-просветительского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Из интервью Юрия Шмидта на радио «Свобода» 21 июня 2011 года.
К сожалению, сегодня в Европе воцарилась некая атмосфера, которая характеризуется в первую очередь таким понятием, как «реалполитик» и «политкорректность». Вот почему-то лидеры европейских стран, да и вообще лидеры Запада, предпочитают разговаривать с Россией как с нормальной демократической страной. И некоторые из них даже считают, что Россия – это демократическая страна, видя в ней какое-то продолжение России позднего Горбачева и ельцинского периода. А это совершенно не так. Россия переродилась за последние 10 лет. В ней воцарился авторитарный режим, в котором подавляются все основные права и свободы человека. Я могу долго перечислять практически все, какие вообще существуют и действуют согласно международно признанным документам, в России в той или иной степени подавлены, большей или меньшей. А, вероятно, такие вещи, как нефть и газ, как цена на нефть, как интерес бизнеса, который готов, это по меткому выражению Ленина когда-то, мы заставим Запад продать нам веревку, на которой мы его же и повесим. То есть, если мы дадим за эту веревку хорошую цену. Так вот, Запад ведет себя, с моей точки зрения, абсолютно недальновидно, и когда-нибудь, хотелось бы ошибиться, он в этом раскается, потому что у него под боком взращивается новый, пока еще авторитарный, а в очень скором времени, возможно, тоталитарный монстр, страна закрытая, которая начнет представлять угрозу и опасность для своих соседей, что, впрочем, она уже доказала. Когда-то действительно западные лидеры времен Холодной войны, времен Рейгана и Маргарет Тэтчер прекрасно понимали, чего стоит советский режим, а сегодняшние, если и понимают, то уж, по крайней мере, не подают вида.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право», посвященная памяти Юрия Марковича Шмидта, адвоката свободы, бесстрашного и бескорыстного воина права.
Он служил в защите свободы
Причем не абстрактной какой-то свободы, а свободы конкретного каждого человека, с которым он работал и права которого защищал. Он назван бесстрашным и бескорыстным воином права. Именно этому он и посвятил всего себя, всю свою жизнь, все свое время, все свои силы.
Сказал адвокат Вадим Клюгант.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающиеся становятся на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.